Рассмотрим вопрос авторитета. Если остановиться и задуматься, осознаешь, что слово «авторитет» происходит от слова «автор». Другими словами, авторитет любого труда — это власть автора. Автор дает власть всему, что он создает. Нам надо знать, кто автор Библии, кто автор Писания. Библия ясно отвечает на этот вопрос. Во втором послании Тимофею, в 3 главе 16 стихе сказано: «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Источник всего это, конечно же, Писание. Павел говорит, все Писание дано по вдохновению Бога. Греческое слово означает «богодухновенно». Дыхание и дух — это одно и то же слово. Это значит, что все Писание вдохновлено Божьим Духом. Другими словами, авторство всего Писания — это авторство Святого Духа. Он — главный автор. Он использовал много разных каналов и много разных инструментов. Но за всем этим — авторство Святого Духа, который есть Сам Бог. Так что, когда мы противимся Писанию, мы противимся самому Богу. И так сказано, что все Писание богодухновенно, а не только часть его. Некоторые считают отдельные отрывки богодухновенными, а какие-то нет. Но это не соответствует Писанию. Сам Святой Дух говорит, все Писание вдохновлено Богом, и все Писание полезно. Другими словами, в Библии нет книг, которые можно выкинуть, сказав. Они не важны. Такие книги, как Ездра и Неемия, очень важны. Песня песней очень важна. Книга пророка Наума очень важна. Не останавливайся на нескольких хорошо известных местах Писания и не думай, что они все, что важно. Это неправильно. Если хочешь быть подготовлен, надо использовать все Писание целиком. Это займет много лет, но это прогрессивно. Ты можешь переходить из силы в силу, когда будешь размышлять, изучать, применять Божье Слово. И помни, что Иисус сказал, что строить на Его основании значит слышать и исполнять Божье Слово. Не только слышать, но и исполнять. Затем в отношении истолкования Писания. Есть только один авторизованный истолкователь — это автор. Существует довольно много книг, подписанных моим именем. Я их автор. Если вы не уверены в их значении, лучше всего проконсультируйтесь со мной, потому что я знаю, что я имел в виду. Возможно, я изложил это не так ясно, как следовало, но я знаю, что я имел при этом в виду. И если вы хотите знать, что означает любое место Писания, проконсультируйтесь с автором. Он единственный, кто авторизован истолковать Писание. Петр говорит во втором своем послании, 1 главе, 20 стихе, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ни один человек не может сказать, «Я знаю, что это значит». Единственный, кто имеет право толковать, — это Святой Дух. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». И снова Петр утверждает то, что утверждал Павел. Автор Писания — источник вдохновения, это Святой Дух. Вы можете сказать, и очень справедливо, что многие люди, написавшие Библию, были очень слабы и подвержены ошибкам. И Библия повествует о многих их грехах. Я думаю, то, что Библия упоминает грехи людей, написавших ее, как признак ее точности. Сегодня многие замалчивают свои грехи, не исповедуют их и стараются выставить себя непорочными. Ни один из авторов Библии так не поступал. Даже Давид, который был автором большинства псалмов, его серьезные грехи записаны, и каждый может о них прочитать. Итак, как Библия может быть безошибочной, если написавшие ее люди были подвержены ошибкам? Вот такой главный вопрос. На него есть прекрасный ответ в 11-м псалме, 7-м стихе. Один простой стих. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Это маленькая иллюстрация того, как люди очищали металл. Они строили глиняную печь, зажигали в ней огонь и ставили металл для очистки. В этой картине три вещи. Глиняная печь, человеческий инструмент, просто глина. Огонь. Святой Дух, который очищает серебро, слово. Это показывает нам, как склонные к ошибкам мужчины и женщины могут быть каналом, передающим вдохновенное и авторитетное Божье Слово. Скажу это снова. Глина — это человеческий сосуд. Огонь — это Святой Дух. Серебро, очищенное семь раз, абсолютно чистое — это Божье Слово. Число 7 в Библии говорит нам о двух аспектах — Святой Дух и совершенство. И совершенство достигается Святым Духом. Итак, Библия, хотя и пришла через глиняные сосуды, слабых, склонных к ошибкам людей, была очищена 7 раз огнем Святого Духа. Она абсолютно надежна. Теперь нам надо учесть отношение самого Иисуса к Библии, потому что для нас, его учеников, он является образцом. Как он относился к Библии? Мы смотрели на это место Писания сегодня утром, но мы взглянем на него снова. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 35 стих. Не надо смотреть на другие стихи, только на этот. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 35 стих. Иисус сказал нам, «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Я говорил сегодня утром, но скажу снова. Здесь Иисус дал Библии два титула, которыми с тех пор чаще всего пользовались его последователи — «Слово Божие» и «Писание». Когда говорится, что Библия — это Божье Слово, это значит, что оно идет от Бога. Оно не от человека, а с неба, от Бога. И когда говорится «Писание», это значит то, что было записано. Бог сказал много того, что не было записано, но то, что записано в Писании, в Библии, записано специально для нашей пользы. В ней содержится все, что нам надо знать для спасения. Итак, это было отношение самого Иисуса Христа. Обратите внимание на фразу, которую мы рассматривали сегодня утром, но которую полезно повторить. «Писание не может нарушиться». Ничто не может более полно выразить авторитет Писания, чем эта простая фраза. Оно не может нарушиться. Я хотел бы предложить вам вновь сделать сегодня то, что мы делали уже утром. Повторите эти слова со мной. «Писание не может нарушиться». Скажите еще раз. «Писание не может нарушиться». И помните, вы отвечаете перед Богом за то, что говорите, потому что Он будет ожидать от вас, что вы примете авторитет Писания в каждой сфере своей жизни. Теперь взглянем на то, как сам Иисус пользовался Писанием. Это снова образец. откроем 4 главу Евангелия от Матфея и взглянем на то, что произошло, когда Иисус был искушаем сатаной в пустыне. От Матфея 4 глава, но нам надо читать с конца 3. В конце 3 главы записано то, как Иисус был крещен Иоанном Крестителем в Иордане. И когда Он вышел из воды, Дух Божий, Святой Дух, как голубь, опустился на Него и остался на Нем. Заметьте, это важно. Святой Дух остался на нем. Святой Дух когда-то сходил и на некоторых из нас, но Он не всегда оставался на нас. Потому что мы говорили и делали то, на чем Он не мог остаться. Но Иисус никогда не говорил и не делал ничего, что опечалило бы Святого Духа и заставило бы этого голубя улететь. И тогда раздался голос с неба. Голос Бога Отца. «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Мы с вами можем подумать, после этого Иисусу должно было быть очень легко, так как Он заручился поддержкой Отца, Духа Святого и пророка Иоанна Крестителя. Но это не так. Следующее, что произошло, Он попал в пустыню на 40 дней, постился и был искушаем сатаной. Так что, пожалуйста, не думайте, что Божье благословение всегда будет обеспечивать вам легкую жизнь. В определенном смысле жизнь может стать даже труднее, потому что сатана противостоит намного сильнее тем, кто имеет помазание от Бога. И в Евангелии от Луки, мы не будем это место открывать, сказано, что Иисус был поведен Духом Святым в пустыню, и по прошествии 40 дней Он вышел в силе Святого Духа. Это две разные вещи. Одно — быть ведомым Духом, а другое — двигаться и действовать в силе Духа Святого. Иисус не делал этого, пока у Него не произошло конфликта с сатаной, в котором Он одержал победу. В той или иной степени это относится к каждому из нас. Мы должны будем преодолеть искушение и сопротивление, чтобы двигаться в силе Святого Духа. Когда искуситель сатана подошел к Нему в 4 главе Евангелия от Матфея, первое, чего Он хотел добиться от Него своим искушением, так это сомнений. И почти всегда у сатаны такой подход. Он не будет сразу же отрицать Божье Слово. Он будет ставить его под вопрос, пытаясь заставить вас в нем сомневаться. Это срабатывало очень много раз в истории церкви. И ему никогда не приходилось искать другую тактику, так как кажется, что это работает всегда. Но не позволяйте, чтобы она действовала на вас. Итак, вы заметили, что первое, что сатана сказал Иисусу, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Бог незадолго до этого говорил с неба, «Это мой возлюбленный Сын». Но сатана хотел, чтобы он усомнился в том, что он услышал от Бога. «Если ты Сын Божий, сделай что-то, чтобы это доказать. Преврати эти камни в хлеб». Иисус ответил ему, написано, «Не хлебом одним будет жить человек». Кстати, интересно, что все три ответа Иисуса взяты из одной книги, из Второзакония. Интересно также, что ни Иисус, ни дьявол никогда не ставили под вопрос авторитет книги Второзакония. Так стоит ли мне тратить на это время? Вот как Иисус разобрался с искушением. Это очень важно. Он разобрался с искушением, противостав ему написанным Божьим Словом. Написано. Не думай, что ты достаточно умен, чтобы спорить с дьяволом. Он намного умнее. И он уже очень давно этим занимается. Не пытайся убедить его аргументами. Противостань ему Писанием. Каждый раз при искушении Иисус говорил следующее. Написано. И снова. Написано. Написано. И каждый раз, когда Иисус это говорил, сатана менял тему. Он знал, что не мог ответить Писанию. Итак, не пытайся победить сатану своей философией или своим богословием. Отвечай ему написанным Словом Божьим. Иисус не совершил той ошибки, которую допустила Ева. Если вернуться к началу истории человечества, к 3 главе Бытия, В первых двух стихах сказано, «Змей, который был сатаной в телесной форме, был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Что он попытался заставить ее сделать в первую очередь? Конечно же, сомневаться. Именно так. И когда сомневаешься, следующий шаг — это неверие, а за ним — непослушание. Помните это. Не практикуйте сомнений. Ева совершила ошибку, подумав, что может противостоять дьяволу на его уровне, и дала ему ответ: «С деревьев в саду мы можем есть». Ей не хотелось признавать какие-либо ограничения, кроме дерева посреди сада, то есть от дерева жизни. И она сказала об этом дереве: «Сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Обратите внимание на ответ дьявола. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Вот к чему он приходит. Он начинает с вопросов, но продолжает отрицанием. Если изучить историю церкви за последние 100 лет или более, вы увидите, что везде, где сатане удалось убедить проповедников, теологов или других людей поставить под вопрос Писание, он всегда доводил их до того момента, когда они отрицали его. Не начинайте идти по этому скользкому пути, ведущему вниз. Писание имеет власть. Это Божье Слово. Примите его. Живите им. Отвечайте им, дьяволу. Он не может ответить написанному Божьему Слову. В послании к Ефесянам 6 главе Павел говорит, «Возьмите меч духовный, который есть Божье Слово». Возможно, вы знаете, что есть два греческих слова, означающих «слово». Одно — «логос», а другое — «рема». «Логос» — это полный, вечный совет Бога. «Рема» — это сказанное Божье слово. Это слово, употребленное в послании к Ефесянам 6 главе. «Возьмите меч духовный, который есть рема», сказанное Божье слово. И когда надо противостоять дьяволу, ему надо противостоять, говоря Божье слово. Библия не защитит вас, если она у вас стоит на полке. Или даже если она лежит у вас на тумбочке рядом с кроватью. Она работает только, когда вы ее цитируете. Человек должен сам говорить ее своими устами, и тогда она становится острым мечом, от которого дьявол отступает. У него нет на нее ответа. Давайте также взглянем на то, что говорит Иисус о власти написанного Божьего Слова. Помните, что я говорил? Слово «писание» означает «записанное Божье Слово». Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 5 главе, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Так иудеи называли то, что мы называем Ветхим Заветом. Закон и пророки. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Насчет йоты и черты. Йота — это самая маленькая буква в еврейском алфавите, а черта — это маленькая кривая, которая ставится над буквой при письме, чтобы отличить ее от похожей буквы. Это два самых маленьких элемента в тексте Писания. Иисус говорит, ни одна из них никогда не исчезнет. Это ясно показывает, что Иисус признавал абсолютный авторитет написанного Божьего Слова. В тот момент он не говорил о сказанном Божьем Слове, так как слова «йота» и «черта» применимы только к написанному. Итак, Иисус абсолютно признавал полный авторитет написанного Божьего Слова. И затем позже, ближе к концу своего служения, в 22 главе Евангелия от Матфея, он столкнулся с саддукеями, которые были либералами тех дней, людьми, которые не признавали авторитета всего Писания. Они признавали только авторитет первых 5 книг, то есть Пятикнижие. Они ставили под сомнение, что будет воскресение мертвых, своим хитрым вопросом. Вот как ответил им на это Иисус в Евангелии от Матфея, 22 главе, 31 и 32 стихах он говорит: «О воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Заметьте, как применил Иисус это местописание. Эти слова были записаны Моисеем около 14 веков до этого. Это были слова Господа, сказанные напрямую Моисею. Но Иисус говорил о них не как о чем-то, что было дано Моисею 14 веков назад. Это очень сильно. Он сказал: «Не читали ли вы сказанного вам Богом?» Видите? Писание никогда не устаревает. Оно не представляет из себя записи человеческой мудрости. Это Бог, сам Бог. Даже если это было написано 3000 лет тому назад, это Бог говорит тебе сегодня. Это авторитет Писания, как понимал его Иисус Христос. Нам надо также поговорить о том, как жизнь Иисуса была исполнением Писания. Если прочитать Новый Завет, можно найти, что в 18 различных местах что-то произошло в жизни Иисуса, чтобы исполнилось Писание. Другими словами, он не только верил в Писание, не только провозглашал Писание, но и был послушен Писанию. Вся его жизнь была исполнением Писания. Можно взять различные аспекты его жизни, но мы возьмем только 4. Его рождение, его человеческую жизнь, его смерть и его воскресение. В отношении каждого из них Писание говорит: «Это произошло, чтобы исполнилось Писание». Иисус не мог каким-либо другим образом поддержать авторитет Писания, чем через это. А теперь давайте обратимся к Новому Завету. Какой авторитет стоит за Новым Заветом? Это будет для вас удивительно, но он то же, что и за Ветхим Заветом. Взглянем на два отрывка, в которых Иисус говорил со своими учениками. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, Иисус собирается расстаться со своими учениками. Он готовит их к тому, что Он скоро покинет их, и говорит: «Это сказал Я вам, находясь с вами». «Утешитель же, Дух Святой» — это титул Святого Духа. «Утешитель». Иногда его называют помощником. «Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Итак, авторитет, который стоит за писаниями апостолов, — это авторитет самого Святого Духа. Иисус сказал здесь две вещи. «То, чему Я вас не научил, Он научит. И то, что Я сказал, но вы, возможно, забудете, Он вам напомнит». То есть написанное в Евангелии зависит не от человеческой памяти, а от истины Святого Духа. И опять же, в Евангелии от Иоанна, 16 главе, приводится то же самое. Иисус говорит ученикам: «Еще многое имею сказать вам, но теперь вы не можете этого вместить. Когда же придет Он, Дух истины?» Позвольте мне указать на то, что Иисус нарушает правила грамматики, чтобы подчеркнуть, что Святой Дух — личность. Не буду объяснять этого подробно, так как это слишком сложно. Но в соответствии с греческой грамматикой, он должен был сказать не «он», а «оно». А Иисус употребил местоимение «он». Другими словами, поймите, пожалуйста, что Святой Дух — это не что-то, а кто-то. Это личность. И к нему надо относиться как к личности. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Итак, снова. Иисус говорит: «Любое учение, которое вам понадобится, и которое вы еще не получили, придет к вам через Святого Духа». Затем Он говорит: «Не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. И позвольте сказать вам, что это еще один очень важный знак Святого Духа. Он всегда прославляет Иисуса Христа. Если вы когда-то столкнетесь с духовными проявлениями, которые не прославляют Иисуса, которые воздают славу человеку или еще кому-то, вы можете быть уверены, что это не Святой Дух. Потому что первичное служение — являть и прославлять Иисуса. А теперь мы перейдем к очень интересной и важной теме — природа Божьего Слова. Это очень интересно. В послании к евреям, 4 главе, 12 стихе, мы видим как бы анализ природы Божьего Слова. Посмотрим. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Тут сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Заметьте, что снова оно сравнивается с мечом. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Итак, Божье Слово не мертвое. Это не просто черные следы на белой бумаге. Это не просто звуки, выходящие изо рта проповедника. Это жизнь. Оно живо. И куда бы оно ни пришло, оно приносит свет. Божье Слово живо и действенно. Благодарите Бога, что оно действенно. Оно сильнее, чем вся ложь, которой сатана наполнил этот мир. Божье Слово — это главный ответ. Затем сказано, проникает до разделения души и духа. Это интересно. Я не должен отвлекаться и отходить от темы, но Библия открывает, что человек — это триединое существо. Дух, душа, тело. Триединое существо, созданное по подобию триединого Бога — Отца, Сына, Святого Духа. Но единственное, как мы можем научиться различать душу и дух, это путем Божьего Слова. Это единственный инструмент, достаточно острый, чтобы проникать и разделять душевное от духовного. Это очень важно, потому что если изучать Новый Завет, у нас нет сейчас на это времени, окажется, что душевное во многих случаях находится в противостоянии с духовным. В первом послании к Коринфянам Павел говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что об этом надо судить духовно». Так что важно научиться различать духовное и душевное. Но только Божье Слово способно на это. Важно, чтобы мы научились различать между духовным и душевным. Но это может сделать только Божье Слово. Оно также проникает до разделения составов и мозгов. Писание способно проникнуть туда, куда не может проникнуть скальпель хирурга или вопросы психиатра. Божье Слово — это единственное, что может взять нас в глубины человеческой личности. Затем говорится, что оно судит помышления и намерения сердечные. Судить означает анализировать, то есть видеть саму сущность чего-либо. Много лет назад, когда я был молодым верующим, кто-то сказал мне следующие слова, которые произвели на меня большое впечатление. «Помни, что когда ты читаешь Библию, она читает тебя». Давайте перейдем к первому посланию к Фессалоникийцам и посмотрим, что еще делает Библия. Первое послание к Фессалоникийцам, 2 глава, стих 13. Павел пишет верующим в Фессалонике, которые чудесным образом ответили на послание Евангелия. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Вам необходимо понять, что то, что Библия сделает внутри вас, частично зависит от того, как вы ее примете. Если вы примете ее как человеческое слово, она не совершит внутри вас свою полную работу. Но если вы примете ее как Божье Слово, она будет эффективно действовать внутри вас. Когда вы читаете Библию, периодически останавливайтесь, чтобы сказать: «Господь, я верю, что это Твое Слово, и я принимаю это как Твое Слово. Пусть оно совершит во мне все то, что Ты послал его сделать в каждой области моего существа, в духе, душе и теле». Теперь давайте посмотрим на удивительное утверждение, сделанное Петром в первой главе второго послания. На мой взгляд, это одно из самых удивительных утверждений всего Писания. Итак, 3 и 4 стихи первой главы второго послания Петра. Начну с середины предложения. Петр писал довольно длинные предложения, самые длинные, конечно, писал Павел, но предложения Петра тоже являются достаточно длинными, и обычно их приходится делить на части. Так что я не буду начинать с начала этого предложения, а начну с середины. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Это потрясающее утверждение, в котором говорится, что божественная всемогущая сила Господа уже дала нам все, в чем мы когда-либо будем нуждаться. Возможно, вы скажете: «Господь, я ничего не получил. Где то, что я должен получить?» Следующий стих отвечает на этот вопрос: «Которыми дарованы вам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Итак, как Бог дает нам все, что требуется для жизни и благочестия? Где находится это все? В обетованиях. Мне очень нравится одна фраза, которую я придумал сам. «Обеспечение находится в обетованиях». Именно так. Поэтому если вы хотите получить все, что Бог обеспечил вам, вам нужно принять это через Его обетование, потому что в них находится все, что вам понадобится. Но это также приходит через познание Иисуса, потому что Писание раскрывает Его. Это воистину удивительное утверждение. Если бы это не было так четко сказано в Библии, я бы не посмел это сказать. Это через обетование мы станем причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Нам необходимо вести себя очень осторожно, потому что существует одно учение, название которого я озвучивать не стану. Многие из вас с ним знакомы. Это очень популярное учение на сегодня, которое утверждает, что если вы на протяжении длительного периода времени будете правильно себя вести, вы сможете стать Богом. Я уверен, что некоторые из вас встречались с этим учением, оно называется New Age. Я раньше пользовался этой фразой и говорил: «Наступает новая эра». Но потом они у меня ее украли, и мне пришлось использоваться другой фразой. Я начал говорить: «Божье царство будет установлено на земле. Иисус установит царство свое, и им это не нравится». New Age, позаимствовавший многое из индуистской философии, учит, что со временем, кстати, мормоны учат тому же самому, они об этом не говорят, однако это так, можно стать Богом. Это абсолютно неправильно по одной простой причине. Бог является несотворенным, в то время как мы были сотворены. Сотворенное никогда не может стать несотворенным, так что это ложь. Однако мы можем стать причастниками божеского естества, принимая и применяя обетование. Это напоминает мне лестницу Иакова. Вы, наверное, помните, как ему приснился сон, где он был один в пустыне и лег спать, подложив под голову камень. Кто из вас хотел бы использовать камень в качестве подушки? Когда я был в Северном Судане, я узнал, что племя Хадандуа использует камни в качестве подушек. Однажды я видел, как суданец взял камень с острым краем, положил его на землю, лег на него головой и уснул. Так что это возможно, но большинству из вас это не понравится явно. Иаков спал, положив голову на камень, и однажды я слышал, как кто-то сказал по этому поводу: «Я готов спать на камне, если после этого мне дадут то, что дали Иакову». У него было видение, сон, в котором он видел лестницу, уходящую в небо. Ее основание было на земле, а верхушка ее была на небе. и Божьи ангелы поднимались и опускались по ней. На ее верхушке находился Иисус, и Он говорил. Я думаю о Библии, в некотором смысле, как о лестнице Иакова. Каждое обетование — это ступенька на этой лестнице, и каждый раз, когда вы применяете новое обетование, вы поднимаетесь на ступеньку выше, и в конечном счете она приведет вас на небеса. Так что никогда не пренебрегайте Библией. Она является ключом к вашему благополучию. Она является ключом к вашему успеху. Она является самым драгоценным даром, который Бог когда-либо нам давал. В наше время существует очень много вариантов Библии, и мы обсуждаем, какой перевод нам лучше читать, или какую Библию мы предпочитаем, с иллюстрациями или с комментариями. Но давайте не забывать, что в этом мире живут миллионы людей, которые ни разу в жизни не открывали Библию вообще. Они не располагают никаким выбором. Также не забывайте, что в прошлом, в прошедших столетиях, мужчины и женщины жертвовали своей жизнью, чтобы сохранить для нас Библию. Так что мы должны относиться к ней с почтением. Мы должны уважать Библию, потому что через нее Господь приходит в нашу жизнь. У нас осталось мало времени, и в заключение этой темы хочу поговорить о чем-то волнующем, а именно о воздействиях Божьего Слова. Павел написал фессалоникийцам: «Оно действует в вас, ибо вы верите в Него». Я хочу перечислить вам 8 видов воздействий, которые может оказать на вас Божье Слово. То есть это то, что Божье Слово сделает для нас с вами. Первым делом мы обратимся к 17 стиху 10 главы послания к римлянам. На самом деле, я знаю его наизусть. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих, говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Это прекрасный стих. Однажды я целый год пролежал в больнице, которая находилась в пустыне на севере Африки. У меня было кожное заболевание, и доктора не могли его вылечить в том климате. Они назвали это заболевание хронической экземой, и даже на сегодняшний день от нее не существует лечения. К тому времени я только недавно уверовал, и все время я повторял про себя: «Я знаю, что благодаря вере Господь исцелит меня». Однако сразу после этого я говорил: «Но у меня нет веры». Я находился в топе уныния, как это называл Джон Буньян, в долине отчаяния. У меня не было веры. Но однажды в этой темной долине появился яркий луч света. Он исходил от 17 стиха 10 главы послания к римлянам. Если у вас нет веры, вы можете ее получить. Вам не нужно оставаться без нее. Вера приходит от слышания Слова Божьего. Вера приходит ко многим из вас прямо сейчас, пока вы слушаете Божье Слово. Во времена Нового Завета большинство людей, которые умели читать, читали вслух, даже если они это делали только для самих себя. Например, эфиопский евнух сидел на своей колеснице и читал пророка Исаию, и Филипп услышал, как он читает, хотя он читал сам себе. В чтении вслух есть особый смысл. Когда вы слушаете, как вы читаете, к вам приходит вера. Это первое воздействие Писания. Второе. Оно производит новое рождение. Именно через Божье Слово мы рождаемся заново. Послание Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил Он нас Словом истины, то есть Библией, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Обратите внимание на слово «восхотев». Вы знаете, зачем Господь это сделал? Потому что Он так решил. Он захотел или возжелал этого. Другого объяснения нам не дают. Абсолютно все начинается с Божьего решения. Бог решил создать себе народ, и Он решил, что этот народ будет создан Божьим Словом, Писанием, и это то, что привело меня и вас к познанию Бога, к тому, что мы стали новым творением, Божьими людьми. Это произошло только через Божье Слово. В первом послании Петра говорится на ту же самую тему. Давайте откроем первое послание Петра, 1 глава, 22 и 23 стихи. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Обратите внимание, как вы очищаете свои души. Послушанием истине, не слушанием истины, а послушанием. И каков будет результат этого? Результатом будет искренняя любовь. Затем Петр продолжает, «как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного». Что значит нетленное семя? От слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Итак, это семя — это Божье Слово, принятое в сердце верой, которое производит новое рождение. Это семя является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже нетленна. Природа семени определяет природу жизни, исходящей из него. Если вы посадите яблочное зернышко, у вас не вырастет апельсиновое дерево. Природа семени определяет природу жизни. Божье Слово является нетленным, и жизнь, которую оно производит, является нетленной. Она божественна, свята и вечна. Когда вы родитесь заново, вам понадобится питание. И чудо заключается в том, что Божье Слово обеспечивает соответствующее питание для каждой стадии духовного роста. Когда вы еще только духовные младенцы, вам необходимо молоко, и именно об этом говорит Петр в следующей главе своего первого послания. Это вторая глава, второй стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Когда вы родитесь заново, у вас должен быть очень здоровый аппетит к Божьему Слову. Я уверен, что многие присутствующие здесь могут подтвердить, что когда они родились заново, единственное, что они хотели, так это читать Библию. Мы родились здоровыми младенцами, со здоровым аппетитом к единственному, что способно нас накормить. Но затем, по мере того, как мы растем, нам нужна пища наподобие хлеба. Когда сатана искушал Иисуса превратить камни в хлеб, Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Итак, Божье Слово — это не только молоко, это также и хлеб. Но мы растем дальше и нуждаемся в большем количестве твердой пищи, и это тоже обеспечено нам. В пятой главе послания к евреям автор пишет евреям, которые уже были знакомы с Писанием, и он говорит им то, что Господь хотел бы сказать некоторым из нас. «Благодаря всем вашим знаниям, ваши дела должны быть лучше, чем они есть». То есть он говорит, у вас есть знание Писания, но вы не используете его. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Ибо они не были способны переварить нечто большее, чем самые простые и основные истины. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Чтобы совершенствоваться, вам нужно приучать свои чувства и нужно практиковаться. Вам нужно применять Божье Слово. Вам нужно использовать его, чтобы распознавать ситуации, в которых вы находитесь, и силы, с которыми вы имеете дело. Это и есть путь к совершенству. Если вы никогда по-настоящему не применяете Божье Слово, если вы не живете Божьим Словом, вы никогда не станете совершенными. Вы никогда не сможете принимать нечто большее, чем молоко и, может, немного хлеба. Однако твердая пища предназначена только для тех, кто практиковался, для тех, кто упражнялся, и для тех, кто применял слово усердно и регулярно в своей жизни. Итак, третье воздействие Божьего Слова — это духовное питание. Четвертое воздействие — это просвещение разума. Давайте перейдем к 118-му псалму, 130-му стиху. Автор псалма обращается к Господу и говорит: «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Это означает, что проникновение Божьего Слова в наш разум и в наше сердце просвещает нас. Это отличается от образования, так как образование не является светом. Вы можете быть образованными, но при этом полностью пребывать во тьме. Откуда я это знаю? Потому что я сам был таким. Я был высокообразованным, но я находился в полной тьме, пока свет Божьего Слова не просиял в моей жизни. Так что помните, образование не является светом. Много лет назад я работал с африканскими студентами Восточной Африки, и у них было одно основное стремление — получить образование. И однажды я написал для них маленький трактат под названием «Вы стремитесь получить образование, но получите ли вы мудрость?» И я указал, что образование и мудрость — это не одно и то же. В этом трактате я написал нечто, что шокировало некоторых людей. Я написал, что большинство бед в мире вызвано образованными дураками. Теодор Рузвельт, бывший президент Америки, однажды сказал так: «Если человек вор, он может украсть железнодорожный вагон. Но если вы дадите образование тому же самому человеку, он украдет всю железную дорогу». Поэтому помните, что образование — это полезная вещь. Но оно не является светом. Как я уже говорил, некоторые наиболее образованные умы пребывают в глубочайшей тьме. Только откровение Божьего Слова дает свет и просвещает наши души. Далее, Божье Слово обеспечивает физическое исцеление. Я говорю это по собственному опыту. Давайте перейдем к 107-му псалму и прочтем, начиная с 17 стиха до 20 включительно. Безрассудное — это люди из другой церкви, это не мы с вами, конечно же. Тут написано: «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои». Вам когда-нибудь приходило в голову, что некоторые из нас страдают, потому что они ведут неправильный образ жизни? Очень многие люди обращались ко мне за исцелением, однако почти никто из них не предполагал, что источник их проблем — это их неправильный образ жизни. Из-за этого и сказано: «Безрассудные страдали за неправды свои». От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. То есть они были при смерти, врач уже никак не мог им помочь. Затем сказано: «Но воззвали к Господу в скорби своей». Люди очень часто оставляют молитву на самый последний момент. Они подходят к вратам смерти, и тут им приходит в голову, что, возможно, им поможет молитва. Что сделал Господь? Послушайте. Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Обратите внимание на три действия, которые совершает Бог, когда Он посылает Свое Слово. Он спасает, исцеляет и избавляет. Вот три великих действия Божьей милости. Спасение от греха, исцеление от болезни и освобождение от власти дьявола. Все это Господь совершает главным образом через Свое Слово. Я знаю по своему опыту, что некоторые из вас ищут какого-нибудь проповедника, чтобы он возложил на вас руки, помолился за вас, и вы исцелитесь. Пусть это произойдет, однако многие люди приходят ко мне и думают, что если я помолюсь за них, они исцелятся, но этого не происходит. Я испытываю беспокойство, потому что я вижу, что эти люди ищут брата-принца, а не Господа. Вот что я вам скажу. Вы можете быть исцелены без всякого проповедника, если примете Божье Слово. Ибо Он послал Слово Свое и исцелил их, избавил их от бедствий их. И вот мы дошли до моего любимого стиха, который Бог дал мне в больнице, когда лекарства уже не помогали. Притчи, 4 глава, 20 стих. Я буду цитировать из Библии короля Иакова, потому что именно в этом варианте мне были даны эти стихи. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Тут говорится, что Божье Слово будет здравием для всего нашего тела. На тот момент я уже 7 месяцев пролежал в больнице, и врачи не могли меня исцелить. Я говорил, если бы у меня только была вера, Господь исцелил бы меня. Затем я увидел этот стих, «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». И у меня появилась надежда. Я начал перечитывать заново Писание с новой надеждой, но у меня была проблема. Я был философом, профессиональным философом, а задача философов заключается в превращении простого в сложное, и поэтому я не мог принять Божье Слово во всей его простоте. Я читал обетования о Божьем исцелении одно за другим, однако думал, они относятся только к исцелению души, ему не нужно мое тело, оно тленное и когда-нибудь умрет. «Благослови душа моя Господа, Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои». Но я считал, что тут речь идет только о недугах души. Но когда я дошел до притч, 4 главы 20 стиха, мне все стало ясным. Господь говорит, что Его слова — жизнь для того, кто нашел их, и здоровье для всего тела Его. Я сказал, что даже философ не может сделать так, чтобы слово «тело» имело какое-нибудь другое значение. Затем я прочел комментарии, и оказалось, что слово «здоровье» имеет дополнительное значение. Оно означает «лекарство». В армии я был санитаром и задумался, как люди принимают лекарства. 3 раза после еды. Я решил, что именно это я и буду делать. Я не стану вдаваться в подробности, но в протяжении 4 месяцев я принимал Божье Слово в качестве своего лекарства 3 раза в день после еды. И это дало мне полное и постоянное исцеление и здоровье в одном из самых неблагополучных климатов мира в Судане. Скажу вам, братья и сестры, это действует. Давайте быстро пройдемся по 3 последним воздействиям Божьего Слова. Победа над грехом и сатаной. Псалом 119, стихи 9 и 10. «Как юноше содержать в чистоте свой путь?» Вопрос. «Хранением себя по слову Твоему». Теперь 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». В наши дни очень многие молодые люди спрашивают, возможно ли вести безупречную жизнь. Большинство учителей им скажут, что это невозможно. Они рекомендуют то, что они называют безопасным сексом, который никогда не бывает безопасным. Но Библия говорит, что молодой человек, который хранит свой путь по Божьему Слову, может жить безупречной жизнью. Я благодарю Господа. Когда я работал среди молодых африканцев, я видел, как эти слова исполняются снова и снова. Они очистились и вели безупречную жизнь, потому что они внимали Божьему Слову. Вы помните, как в 4 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус встретил сатану, Он противостоял ему только одним оружием? Написано. Перейдем к Ефесянам, 5 главе, 25 стиху. Написано «Мужья, любите своих жен». Кстати, это не предложение, а именно заповедь. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Как Иисус подготовит себе невесту, которая будет свята и непорочна, очистив ее водою посредством Божьего Слова? Божье Слово освящает нас, оно очищает нас. Иоанн сказал об Иисусе, «Он пришел водой и кровью, но не только водой, но и кровью. Кровью своей жертвы Он искупил нас, но водой своего Слова Он очищает и освящает нас. Мы нуждаемся и в том, и в другом. Мы были искуплены кровью, чтобы мы могли быть очищены Словом». И, наконец, Иаков говорит в 1 главе своего послания, 23 и 24 стихах, что Библия — это духовное зеркало. Когда вы смотритесь в него, оно не показывает вам ваше физическое отражение. Оно показывает вам, кто вы есть на самом деле внутри. Иаков указывает, что когда вы смотрите в зеркало и видите, что что-то не так, разумно будет это исправить. Если ваши волосы в беспорядке, вы их причесываете. Если у вас грязное лицо, вы его моете. Вы действуете в соответствии с тем, что вы видите в зеркале. Иаков говорит, что то же самое надо делать, смотрясь в зеркало Божьего Слова. Теперь позвольте мне заново повторить вам все пункты, и мы закончим. 8 воздействий Божьего Слова. Оно порождает веру, оно является семенем нового рождения, оно является духовным питанием, оно просветляет разум, оно обеспечивает физическое исцеление, оно делает возможной победу над грехом и сатаной, оно обеспечивает очищение и освящение, и оно является духовным зеркалом. Аминь.